из фондов Радио России Санкт-Петербург.
Мы жили тогда на планете другой. Поэзия и поэты русской эмиграции.
А его жизнь, жизни блестящего ученого и замечательного поэта, можно было бы, пожалуй, написать интеллектуально-авантюрный роман. Впрочем, кто знает, возможно, когда-нибудь восхищенный мир с увлечением и прочтет его. И там главным героем будет он, Илья Николаевич Голенищев-Кутузов, воплощенный русский интеллигент и, как он сам себя называл, наследственный русский патриот. Собственно, иначе и не могло быть. Ведь он – правнучатый племянник прославленного фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова. Ведь он сын военного, командовавшего в Первую мировую войну пехотным полком и награжденного 3 Георгиевскими крестами. Илья Николаевич Голенищев-Кутузов родился 25 апреля 1904 года, а в 1920 году его семья покинула Россию. То есть прожил он на родине всего 16 лет. Но какими же мощными были его детские впечатления, каким же сильным было его чувство принадлежности к своему народу, если любовь к России он пронес через всю свою жизнь, несмотря на самые чудовищные испытания, которые ему уготовила судьба.
Я давно не ведаю услады, дни изгнания. Чем воспомянуть? Повторяю песенные лады, позабыв мой безотрадный путь. Утихает ветер из Сахары, на зубах еще хрустит песок, сонный город, призрачный и старый, забывает пламенный восток. Выйти бы на шаткое крылечко, угадать, как всколосится рожь, пред глазами узкая насечка и дамасской стали дрожь. В темной лавке, где так звонки плиты, где тревожны мускус и сандал, 100 туманов важному шииту, верно, он за этот веер дал. Чтоб среди сугробов и метели колыхались пальмы и цветы, за муслиновой дымкой пестрели солнцем упоенные сады. Кто поймет наследие родовое? Принимаю каждый малый дар, в каждой капле зелье роковое, в каждой искре буйствует пожар. Может быть, душа и не слыхала то, чего нельзя вовек забыть. Веет, веет хладом опахало, или не петь, не чувствовать, не быть.
Илья Голенищев-Кутузов оказался семьей в Югославии. В Белграде закончил первую русско-сербскую гимназию. Поступил на философский факультет Белградского университета. Образование он получил блестящее, но его строгий аналитический ум требовал большего. Вот почему призванием его оказалась наука. Круг его интересов был широчайшим. Он занимался фольклором и стиховедением. В сферу его интересов входили славянские, романские, венгерские литературы. Он совершенно свободно владел практически всеми европейскими языками. Впрочем, все это и жизненный путь Ильи Голенищева-Кутузова, и его итоги. А пока он работает в Италии, занимаясь здесь Данте, Петраркой, Возрождением.
Ни да, ни нет. Один на грани двух времен. Уж посетила смерть апрельскую долину, и голос стулья померкнул. К Августину склонился горный дух, бессмертием смущен. Лаура вышняя не внемлет паладину, и лавры поразил стигийский древний сон. Где Капитолий, Рим, восторг и плеск племен? все низвергается в беззвездную пучину. Через сотни лет, один на грани двух времен, стою охваченный сомнениями, как он. О Боже, истина и красота, одно ли, ни да, ни нет. И я ль в напевы притворю стенание скрытое, я жду в моей юдоле триумф вечности, предчувствую зарю. Исходит сном ломбардская страда, от синих чащ опаловые дымы зубчатые сокрыли города, и облики земли неуловимы, и в этой дреме полдня голубой мне снится лик мучительный и странный, как Леонардо вижу пред собой улыбку скрытную блаженной Анны. Двузначащая в глубине таит уступчивой Киприды обещанье, в ней сладострастие огненное спит и ангельской любви обетование. Пронзает тело радостная дрожь, мои уста змеит улыбка рая, и чувствую, земная меркнет ложь, и верую, душой не постигая, что каждый миг моей любви святей, и в грешной неге смертного объятия предчувствие божественных страстей, улыбка непорочного зачатия. Юдоли опочили чары, любовью вышней грудь полна, лишь нежный голос светлой кьяры, как лютни ангельской струна, и снится летнего ассизи вечерний сладостный покой в алмазной непорочной ризе, небесный полог голубой. Все отошло, все отступило, и стыд, и страсть, и страх суда. Так не пылало, не любило земное сердце никогда, и весь тернистый и смиренный встает недолгий путь земной. Брак освещается нетленной, неопалимой купиной. К горе молений ароматы почила грешная мечта, горят кровавые стигматы, как розы райские Христа.
Между тем, самой глубокой привязанностью Голенищева-Кутузова стали славянские литературы. Он исходил пешком всю Югославию, и один, и вместе с американским ученым Мильманом Перри, горевшим желанием найти Гомера XX века и открыть Западу неведомый ему мир великого славянского эпоса. Молодые ученые мечтали вместе побывать и в Средней Азии, и в Японии, но этим мечтам не суждено было сбыться. Мильмана Перри постигла ранняя смерть. Надо сказать, что не только наука помогла Илье Голенищеву-Кутузову реализовать его талант. Его всегда влекла к себе поэзия.
Отрадна тишина скудеющих полей, беззвучной музыки природа тайно внемлет. В гробу невидимость из ясных хрусталей, душа усталая покоится и дремлет. Уединение, нарушив строгий строй, звучат мои шаги, и кажется все проще, и снится давним сном привычную тропой иду к редеющей золотисто-рдяной роще. Полубеспамятство, прохлада, пустота, лишь напряженнее в дремоте ощущение, и сердце разорвет случайного листа едва приметное, чуть слышное падение. Древний помещичий сад, звук отдаленной свирели, тихий в душе аромат яблочной прели, в зарослях стынущий пруд, рыбы, уснувшие в тине, тонкую пряжу придут парки на желтой куртине. Памяти легких шагов музыка в сердце слабеет, с опустошенных лугов ветер медлительный веет. Вспомни, вернись и взгляни, дремлет ампир деревянный, первоначальные дни юности странны. Только в изгнании моем раны перстами закрою, полнится дней водоем облачной, мутной водой. Не говори о страшном, о родном, не возмущай мои тысячелетия, еще болею повседневным сном, которого не в силах одолеть я. В душе вскипают сонные ключи и леденеют водопады, а жизнь мерцает тусклостью свечи в развершиеся мириады. Так средь азийских кочевых племен плененному наречием гортанным заложнику певучий снится сон о языке родном и богоданном.
Голенищев-Кутузов учился и в Париже. Там же защитил свою докторскую диссертацию и публиковал свои стихи.
Здесь грезит мир, мне снится тот же сон. Любовникам в объятиях сонной неги так чудятся за полнотой времен зеркальные утраченные реки. Заворожен осенний дремый сад, сроднившийся с моим воображением, я создал души трепетных дриад, я посвящен в их тайные служения. Природы вечен животворный сон, печальной радостью меня порадуй. Уже целует первый аквилон обветренные губы статуй, и облаков торжественный полет, и борода всклокоченная пана, и пастухов козлиный хоровод во мне живут моим восторгом пьяны. Мельницы лживый скелет вялыми машет руками, желтый колеблется свет, стынет под фонарями. Дай-ка заглянем в кабак, песенки верно все те же, красный фригийский колпак публику сонную тешит. Лишь безобразный собор там, на холме величавом, смотрит спокойно в упор в очи померкнувшим славам. Уличек узенький бред, нищенский шепот унылый, встретит туманный рассвет утро слепое светило. Бежит ковыль, трепещут травы, струится тишь, лишь вдалеке лиманы, зыбкие, как лавы, застыли солью на песке. Как будто ни войны, ни смуты здесь ветер не рыскал никогда, и те же солнечные путы связуют сонные года. И мнится там, за той юдолью, где дух в цепях степной тоски, идут за перекопской солью украинские чумаки. Так жизни все обличья скудны, и так повторен бред души. Пусть сердце дремлет непробудно, кто скажет мертвому «спеши».
После начала Второй мировой войны Голенищев-Кутузов едет в Болгарию и подает заявление о восстановлении советского гражданства. Но эта попытка в силу многих обстоятельств оказалась неудачной. Как русский человек, как человек, остро чувствовавший свою принадлежность к славянскому миру, он вступает в Югославии в подпольное антифашистское движение «Народный фронт», которым руководили коммунисты. В конце 1941 года он вместе с 30 профессорами-антифашистами Белградского университета был взят заложником и отправлен в концлагерь Банницы. Выйдя из лагеря, лишенный работы, он уходит в 1944 году в партизаны и участвует в освобождении Белграда.
Когда в изнеможении лежит весь мир, и ты, и все, что сердцу мило, и поглощает мрак оледенелый пожарище, в тот предрассветный час смывают воды нового потопа твои дела. И утром ты увидишь средь облаков на небе бездыханном архангела с пылающим мечом. О, как печален взор неумолимый, стоящего на страже у дверей земного рая. Да, душны дни, а ночи тупы, лишь разум кропотливый крот ходы подземные ведет. К чему? О, не дрожите губы, умолкни, оскверненный рот. В твоем молчанье непритворном пророческий услышит зов. Будь гробом и простым, и черным среди повапленных гробов. Вокруг земли я помню океан, где вечно волны катятся, рыдая. И разве птица крикнет, пролетая о тишине обетованных стран? И средь валов в неумолимом танце проносятся обманчивой чередой зловещие летучие голландцы. Лишь раз в 100 лет за призрачной чертой, когда яснеет очи океана, видна страна светла и осиянна. Там тишина, как девушка, вздыхая, рукой любящий корабль обнимет твой, и вдруг поймешь. Се ангел огневой меч опустил пред древней дверью рая.
В 1946 году Илья Голенищев-Кутузов получает наконец-то советское гражданство. Но до встречи с родиной еще очень далеко. Вскоре его арестовывают югославские власти, ибо, как писали тогда, он оказался замешанным в деле советских агентов. Голенищева-Кутузова приговаривают к 4-летнему тюремному заключению. Потом освобождение, переезд в Венгрию, работа в Будапеште. Только в 1955 году он возвращается на родину.
Когда сойдет огонь лазури на обнаженные сердца, в алмазном токе звездной бури, в одежде пламенной жреца, я встану над самим собою, и опочивший мой двойник эфирным саваном закрою, чтоб не увидеть тленный лик. И долго в странствиях духовных за тонкою чертою дней мне будет сниться брат мой кровный, истаивший среди теней. За это одиночество и эту тишину отдам я все пророчества, сердечную весну и полдня прелесть сонную, и тело древней хмель, и полночь влюбленную двужалую свирель. Томление недостойное я в сердце победил и слушаю спокойное течение светил. К чему любви пророчество? Душа, как сны, вольна. Такое одиночество, такая тишина.
С возвращением на родину закончилась одиссея Ильи Голенищева-Кутузова. Но это, так сказать, ее внешнее выражение, потому что продолжилась его одиссея интеллектуальная. Сколько глубочайших научных статей, посвященных мировой культуре, он сумел еще написать. Сколько замечательных работ создал он, так любивший этот блистательный мир и свою Россию. Умер Илья Николаевич Голенищев-Кутузов 26 апреля 1969 года. Похоронен в Москве.
О, жизнь! Бесцельный подарок! Путей не найти назад, только безжалостных парок дрожащие прялки жужжат. или в эти суровые нити, в пряжу медлительных дней, в плету огневые нити воли моей. Дважды дано нам родиться, как мне дрему земли побороть, к форме, что мыслит Господь, дух возмущенный стремится.
Вы слушали программу из цикла «Мы жили тогда на планете другой», посвященную Илье Николаевичу Голенищеву-Кутузову. В передаче принимали участие Сергей Бехтерев и Наталья Данилова.
Из фондов «Радио России», Санкт-Петербург.
У микрофона музыка Адлиц. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодняшняя передача посвящается светлой памяти ушедшей из жизни замечательной певицы, народной артистки РСФСР, профессора Петербургской консерватории Татьяны Николаевны Лавровой. Манон в одноименной опере Жюля Мастне была одной из самых любимых ролей Татьяны Николаевны, несмотря на то, что поворотной в ее артистической судьбе стала Наташа Ростова, чей пленительный образ создала она в мировой, как теперь принято говорить, премьере оперы Прокофьева «Война и мир». На Пасху я пришла поздравить Татьяну Николаевну и уговорила ее рассказать о театральных делах тех давно минувших дней, когда началась работа над «Войной и миром». Музыкальным руководителем и постановщиком назначен был главный дирижер Большого театра Самуил Абрамович Самосуд.
Когда нас вызвали на первую спевку к Самосуду всех, пришло много, 2 или 3, 4 даже состава. Полный зал был. Самосуд сел в уголок. Я тоже совсем в дальний уголок села. Он одну другую попробовал, по кусочкам всех пробовал. Потом, ну, вы начнете, он немножко в нос всегда. Тогда я встала, подошла там пианино, я взялась и начала, я не буду, я не могу спать. Думаю, сейчас остановит. Нет, смотрит, давай. И все я пропела. И старики, тогда я же молодая, совсем еле-еле поступила еще только, а все старшие подошли. Ну, Мулечка тебя признал. Вот так они его Мулечкой звали, Самосуда. Я-то уже его Мулечкой не звала, потому что это Мулечка, он был в старом Малом оперном театре. А тут он как приехал просто на постановку.
Из Москвы?
Да. А потом Покровска вызвал. Когда мы получили премию сталинскую, Самосуд встретил меня в коридоре, подошел, он любил за пуговицу обязательно взять. Как. Ну, это, конечно, не очень так чего-то даст вам, но в жизни может пригодиться. И вы знаете, и пригодилось в жизни вот сейчас. Вдруг пенсию лауреатам государственной премии увеличили значительно, вот пригодилось. А потом Покровский вызвал Бориса Александровича на репетицию первую. Вот здесь окно... так сказал. Вот начинайте первую картину, я не буду, я не могу спать. Как бы вы сделали? Ничего не сказав. Я говорю, как бы я сделала? Я бы подбежал к окошку, распахнула его, и я не буду, я не могу спать. Ну, вот так и будет, он сказал. А Покровский, когда он репетировал проход ужаса, когда Анатоль бежал, он прям ползал на коленях передо мной. Глаза, глаза! А у меня глаз-то мало, но все равно глаза, глаза! Вообще, он эмоционально очень репетировал. Замечательно. Ну, а когда получил лауреатство, от него получил телеграмму. Обнимаю изо всех сил. Ну, с ним очень было интересно тоже работать, потому что он работал эмоционально, а не формально. Туда пойдешь, сюда пойдешь. Мне всегда это очень импонировало, потому что без души я никаких репетиций не представляю.
Thank you.
Татьяна Николаевна, я первый раз вас услышала в «Снегурочке», и это было настолько обворожительно, у меня просто нет слов.
Вот они меня любили в «Снегурочке», Грикуров тоже, он очень. Ну, там Киреев Лёша ставил «Снегурочку». Он говорит, ну как вот ты думаешь это сделать, вот так. Вот выбег, например, первая «Снегурочка», «Снегурочка», «Дитя моё». Я языкую, тара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Мне давали мешочек, я просила, нарезанной бумагой, как снежок. Я убегала, трясла, как будто вся в снегу. И по-детски скакала, прыгала, мне очень нравилось это. Мне подходило очень.
С Эдуардом Петровичем Грикуровым Татьяна Николаевна работала над многими оперными партиями.
Ну, Грикуров, конечно, музыкант прекрасный был, прекрасный. Он иногда немножко капризный бывал, своеобразный, но тоже я с ним очень дружила. Он и на даче бывал, и я бывала, и у него собака была, у меня собака. Они заезжали с Софой Вакман, иногда за мной брали собак, и мы ехали гулять. И вообще я не могу сказать, что ко мне кто-то зло относился. Может быть, я не знаю, Но, во всяком случае, так как-то все очень по-доброму относились. А когда я еще хотела поступать, уроки частные брала, 5 уроков мне дадут, потом говорят, ну, я с тобой буду бесплатно. У Друзякиной в Москве я занималась немножко, ну, я с тобой буду бесплатно. Думаю, господи, какие люди вокруг. Я же приехала, самарская девчонка, негде было ночевать. Туда-сюда кто примет, кто добрый. Все люди добрые были. Вот в этот момент, это значит было, я кончила 29-ю школу, 31-й, 32-й, вот я слонялась по Ленинграду, кто примет ночевать. И все принимали. Мне раскладушку сделал папа, я с ней вот сходила. Под вешалку у профессора Белоголового, горло носа был профессор замечательный. Меня взяли под вешалку, ночевала. И я благодарна жизни, очень благодарна людям. Все замечательно ко мне относились. Я очень благодарна людям.
Татьяна Николаевна, это потому, что вы сами очень светлый и доброжелательный человек.
Я вообще не злой человек, это правильно, я доброжелательный. Но светлый, не светлый, но во всяком случае, вот я помню, когда меня как дворянку не приняли в Московскую консерваторию. Хотя я 3 тура прошла, замечательно, и вдруг не приняли. Я тогда решила в Ленинграде музыкальный техникум. А тогда он был на Фонтанке. Чарушников тогда был режиссер. Я и тогда их не знала. Часов в 12 ночи сказали, Лаврова сейчас будет петь. У меня с собой сырое яйцо в кармане было. Я его кокнула, выпила. По-старому считал, что сырое яйцо полезно для горла. Я одна девчонка совсем вышла и пела. Потом Чарушников сказал, мы вас берем. Ну, спасибо. Я пришла домой, это к Белоголовому, я тогда у них ночевала. У них такая ширма была, все в одной комнате, без всякой фанаберии. В одной комнате, в темной комнате, 4 человека. Я зашла за ширму, упала на колени. Господи, благодарю тебя, музтехникум приняли, спасибо тебе. Вот я просто благодарила, не знаю как. А потом консерваторию через 2 года приняли.
И вы попали в класс к Софии Владимировне?
Нет, не сразу я попала к Бронской. Бронская колоратура известная. Я поэтому пошла к ней. К сожалению, она отправляла своих студентов настраиваться или распеваться к своей дочери Еленской. И та, я теперь-то с высоты своего, как говорится, уже опыта, поняла сейчас, что она хотела. Она хотела открыть шею. И говорила, представляешь, горячая картошка или горячее яйцо. Я потеряла все возможности. Я не могла спеть арию Снегурочки. У меня все болело, все потеряла. Я была готова повеситься. Стою с своей приятницей Ниной Сердечковой около 8 класса. Бежит Софья Владимировна. Нина у нее знает. Ниночка, я свободна, хотите позаниматься? Я говорю, Нинка, можно ли мне? Нина тут же ее спрашивает, можно, Таня? А Софья Владимировна говорит, а у меня класс не закрыт. У нее вечно сидели, между прочим, пианисты, дирижеры. Она говорит, мой класс не закрыт, пожалуйста. Я вошла в класс, я сидела, вытаращив глаза. Господи, первый раз в жизни я слышу, что вредно, что не надо, что некрасиво. Так рассказывала, так заниматься дотошно и так внимательно. А музыкант какой София Владимировна была? Музыкант.
Да, она садилась за рояль и аккомпанию.
Да, и Ершова. Потом мне повезло. В войну они меня к себе же в Ташкенте. Я у них жила в одной комнате. Ершов через нас ходил. И он идет. Я говорю ему, Иван Васильевич, на минуточку подождите. Танечка, преклонные лета равняют старца с девицей. Иван Васильевич, говорю, старец старцу рознь. Хо-хо-хо-хо-хо. Страшно был доволен, что старца старцу рознь. Что-то там рассказывает Иван Васильевич про свои выступления. Стоим около пианино. Он говорит, вот так надо. На стул, на пианино и разлегся на пианино. Вот так. 72 года моментально так быстро вскочил, как будто мальчишка. Боже мой, Иван Васильевич, как прекрасно. Ну, это люди старого режима. Нет, сейчас, конечно, есть всякие. Но честности такой нету, к сожалению. Мало.
Настоящего служения искусству мало.
Мало, да. Дело в том, что ведь они меня тоже в Ташкент-то взяли во время войны. Я из Самары приехала. Я не рассчитывала, что они меня оставят у себя. И вдруг Софья Владимировна говорит, оставайся у нас. Я говорю, Софья Владимировна, вот такая комната. Вот тут Игорь, сын ее, Екатерина Павловна, и она, и я еще 4-й. Ничего, тогда ведь не было таких фанаберий, как сейчас. отдельные квартиры роскошные, там чего. Иван Васильевич мне раскладушку купил, называлась она «Узбечка». Вот. И я спала сначала за пианино, а потом около стены. В общем, он через нас ходил. Все мы дружно-дружно очень жили. Очень много всяких превратностей было. Выгнали из собственного дома в Самаре. У папы был дом 4-этажный. А потом везде очень добрые люди встречались. Но больше всего мне, конечно, помог мой голос. Когда я начинала петь, еще не училась, всем нравилось. И вот он меня вывел на дорогу. Благодаря ему, этому голосу. И, в общем, где-то темпераменту творческому. Я не могу сказать, что я равнодушна к пению. Вот это мне помогло.
Да вам Бог помогал.
Да, да. И так вот, наверное, от того, что я сразу обратилась к Богу и поблагодарила, так моя жизнь пошла.
Я благодарю сейчас Господа за то, что в тот пасхальный день Он дал мне счастье записать чудесный рассказ Татьяны Николаевны Лавровой, чтобы теперь, когда ее уже нет с нами, все могли услышать этот живой, искренний голос, почувствовать тепло, которое она дарила людям до самых последних дней своей долгой жизни. Мне кажется иногда, что она растаяла, подобно сказочной снегурочке, от любви, переполнявшей ее сердце.
Thank you.
звучал чудесный голос Татьяны Николаевны Лавровой. Мы еще вернемся к бесценным записям, чтобы вновь прикоснуться к искусству выдающейся певицы и услышать ее рассказ о партнерах по Малому оперному театру. А сейчас настало время прощаться. Передачу «По страницам мировой музыкальной классики» подготовили журналист Музыкадлиц и звукорежиссер Ирина Ванина. До новых встреч!